Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. А Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. 12 июля – день рождения Бруно Шульца, великого польского писателя и еврея, погибшего в Холокосте. В сентябре 2012 года я побывала на фестивале «Ковчег воображения Бруно Шульца» в украинском Драгобыче, где писатель прожил всю жизнь. Нацистский офицер застрелил Шульца на улице, когда тот шел за документами, которые позволили бы ему спастись. Главная тема Бруно Шульца – мифология европейской провинции и бытовая метафизика семьи. Отец – как устрашающая комическая фигура. Неодушевленная материя – как живая. В русском переводе Бруно Шульц появился в конце 80-х годов. Одни из первых переводов в журнале «Иностранная литература» принадлежат Асе Ройпелю, а в журнале «Родник» – Игорю Клеху и Григорию Комскому. О разнице в польской и русской версии Шульца и о причинах его малоизвестности в России мы разговариваем с бывшим главным редактором журнала «Родник» Андреем Оливкиным.
Там же разница, понятно, с польским, когда идет вся эта постоянная сеть эпитетов, которые технологичны, они уточняют положение вещи. Автор просто находится в процессе определения какого-то места. Я думаю, он очень контекстный. Во-первых, это вполне Восточная Европа, где Шульц сам тут же, ну хотя бы грабл. Это вторая волна вот этой восточноевропейской литературы, которая уже такая модерн, но последний такой, средний точнее. Потом дело в том, что локальный контекст, текстовой контекст, он слишком экзотичен в этом исполнении. Литератор, он проходит через несколько стадий по отношению там, письмо относительно себя. Вот. Первое, вот он начинает писать, он, значит, продирается вот, в пространство, где пишет, он, безусловно, хулиганит, как-то пытается туда врезаться. На втором он там оказался, он делает что? Он выстраивает себе некоторый рай. Это не описание мелкого городка, да, это вот тот рай, который выстраивает себе, уже став внутри письма Шульц. Каждый бы хотел устроить себе свой рай, но тогда вот эти элементы, они должны быть приведены точно, они должны быть физиологическими, технологическими, соотносящимися, они не могут быть какими-то безделушками. Может быть, он просто при переводе потерял свою реальную тактильность.
Мне кажется, что на примере Шульца мы говорим о некотором типе постимперской литературы, я имею в виду ту историческую ситуацию, в которой он оказался, просто географически живя и в Польше, и в Украине, и в России даже отчасти. Вот это ощущение финальности имперского тела.
Честно говоря, немного сомневаюсь так по текстам, что это ощущал он. Ну, потом, это же не социальное письмо, в конце концов. Там решаются какие-то немножко другие задачи. Тоже Гомбрович абсолютно работает в этой логике. Это какое-то понятие представления, которое там производилось. И в конце концов, там вся польская арт-сцена там, или музыка джазовая, она примерно в той же логике. Это не является чисто каким-то западноевропейским, который непонятен где, там авангардом, это какая-то другая структура.
Мне стало много легче, когда я смог выходить в город. Но как давно не покидал я своей комнаты. То были горькие месяцы и годы. Трудно объяснить, почему я живу в ней так долго, с самого детства. Эта комната вдали от входа, уже в те времена ее редко кто посещал. Напрочь забытая, она как будто никогда и не предназначалась для жилья. Уже не помню, как получилось, что я зашел туда. Кажется, была ночь. Ясно, в подробностях я различал всю обстановку старой обители. Постель была раскрыта, как будто ее только что покинули. Я прислушивался в тишине, не уловлю ли дыхание спящих. Кто мог здесь дышать? С тех самых пор я поселился здесь. Иногда я вижу себя в зеркале. Стыдно признаться, я никогда не вижу себя анфас, лицо в лицо. Но немного глубже, несколько дальше, стою там в глубине зеркала, чуть-чуть сбоку, отчасти в профиль, стою, задумавшись, и смотрю в сторону. Наши взгляды перестали встречаться. Когда я двинусь, и он движется, но полуобернувшись назад, будто он обо мне и не знает, будто просто зашел туда и не смог вернуться».
Если говорить о тексте Шульца и архитектурном тексте Драгобыча, где остались следы того Драгобыча, который описывает Шульц? Говорит историк-экскурсовод Николай Манько.
Мое приключение с Шульцем было немножко другое, чем поляков, потому что я вырос в этом городе, и я сначала впитал в себя город, и только потом я узнал о Шульце, и когда его начал читать, уже мне было где-то 19-20 лет, Я вдруг увидел, Боже, это же то, что я знаю с детства, это то, что я все впитал в себя, и что я чувствовал, что я переживал, и что видел, и что мне рассказывала моя бабушка. У нее друзья, скажем, жили в таких виллах, в этих парках. Ощущение города, мое, которое совпало с ощущением города Шульца, для меня настолько сильное, что я совершенно не заметил Шульца-философа с его такими теориями демюрговскими. Для меня Шульц – это прежде всего поэт, который из очень провинциального сонного городка сделал произведение искусства. Я могу провести по городу и сказать, вот этот дом, который здесь стоит, и сад кругом него, и вот эта трава, которая здесь растет, вот это очень шульцевские. И Шульц, он очень иронично подходил к городу. Город, в который пришли деньги из нафтового бизнеса, и город, который хотел стать таким, ну, городом с культурой высокой, большим городом. Но можно было зайти только за дом и уже увидеть совсем такую жизнь бедную. Жизнь, где люди сидят и ждут, что когда-то придут лучшие времена, что они все это переждут как-то, эту историю. Я чем взрослее, тем больше вижу с шульцевскими глазами город. Много не изменилось в этом плане. Вещи вечные, наверное, он уловил, какие-то универсальные, которые, возможно, что даже живя в Москве, все это можно тоже как-то пережить. То, что я чувствую, то, что мне кажется, что Шульц тоже чувствовал, это, с одной стороны, люди как-то живут, что-то делают, но если присмотреться, это какое-то бездействие. Люди ждут чего-то, ждут лучших времен, что не они изменят действительность, а что история пройдет, оно придет откуда-то, извне. Мне так кажется, что это то, что Шульц называет мессией. Все ждут на мессию, что он придет и все изменит. Я как раз из очень древней семьи Драгобыльской. Здесь очень мало таких семей. Но я помню, что моя бабушка очень много мне рассказывала о том Драгобыче еще до войны, до катастрофы. И она очень много рассказывала о евреях, о самой войне. Она рассказывала о поляках, она рассказывала, как к нам на праздники Рождества восточные, юлианские, приходили поляки. Даже помню, нас фамилию Фридлевичей. Наша семья ходила к Фридлевичам на праздники латынские, скажем. И хотя здесь было очень много конфликтов, но здесь все-таки люди, совместная жизнь какая-то тоже была. Удивительно то, что город сейчас живет, как бы совершенно не замечая того, что здесь когда-то жили другие люди, и что их кости здесь лежат в земле этого города. Бруно Шульц для меня — это возвращение всех, вообще части истории города.
Гостем фестиваля был украинский писатель Тарас Прохасько.
Существует сейчас такая тенденция уже после жизни Шульца, когда думают о том, кому принадлежит больше, кому меньше. Я считаю, что это самый такой, я бы сказал, дешевый и самый какой-то фальшивый способ думать о том, что можно как-то инкорпорировать Шульца в украинскую культуру только потому, что он вот здесь жил. Он действительно, он жил в Украине, и Драгобыч – это, без сомнения, украинская земля. Когда он писал о воде, о листьях на деревьях, о различных таких вещах материального мира, конечно, мы можем сказать, что это да, это были украинские листья, это была украинская вода. Но поскольку он об этом не думал, я предпочитаю тоже не говорить об этом.
А какой он тогда для вас писатель?
Он для меня, без сомнения, польский писатель. Сам я писатель, и я понимаю, что для писателя конечная его дефиниция – это язык, на котором он пишет. Даже не язык, в котором он мыслит, а в том, что он пишет каком-то языке. Бруно Шульц писал в польском языке. Все, что он помыслил, все, что он видел, все, что он пережил, оно принадлежит польской лингвистике, польской филологии. Вся история его еврейства, вся история его проживания на украинской земле или на галицийской земле, она, конечно, имеет значение, но до того, когда писатель записал свое произведение в каком-нибудь определенном языке.
Вы сказали, что, убегая от еврейства, он выбрал свободу, универсальную, европейскую, может быть, но парадоксальным образом он оказался обязан уже своей посмертной славе, своему еврейству и тому, что он оказался жертвой истребления евреев во время Второй мировой войны.
Да, и я думаю, что как это не парадоксально и больно может прозвучать, но именно вниманию к Холокосту Шульц как писатель стал настолько известным. Писатель — это человек, который проживает свою жизнь и оставляет какой-то след. Ну и след Шульца в этой всей истории с евреями в Восточной Европе, он здесь таким знаковым.
А что вам дорого в нем и повлиял ли он на вас?
Встреча с Шульцем была для меня важна в первую очередь не как урок или как открытие того, что вот существует такой путь, существует такой горизонт. Она была для меня как бы оправданием в различных сомнениях, правильно ли я делаю, странен ли я, может, слишком, или надо что-то выправлять, или дальше жить так, как я смотрю на мир. И вот Шульц был таким еще одним аргументом, что вот нормальный человек, хороший писатель, и он пишет о таких же вещах, которые интересуют меня. И мне в Шульце дорого то, что его мир нельзя назвать реалистическим. Но на самом деле я знаю, что там все правда, все реалистично. Но это тот реализм, который интересует и меня. Именно вот такие вещи, которые присущи всему живому и мыслящему, где бы он ни был, в каких бы исторических событиях не принимал участие.
Ваш прадед был писателем и жил одновременно с Шульцем и какое-то время жил в Драгобыче. Вы можете рассказать об этом?
Он был писателем совершенно иным. Он был священником, который книгу о своей жизни и о том, что он видел, написал уже в преклонном возрасте. Это можно назвать мемуарами. Но когда я смотрю на эти атомарные намерения, или как это назвать, эти импульсы, мотивации, почему человек хочет что-то написать, и почему он верит в то, что он должен это делать. И когда смотреть на таком уровне, я вижу, что мой прадед и Шульц могли бы об этом поговорить без дискуссии.
А прадед был священником какой церкви?
Греко-католической. Он в 10-м году, 1910-м, уже в довольно зрелом возрасте, он поехал в Соединенные Штаты, где и прожил еще 40 лет, и он был там миссионером.
Вы чувствуете какую-то внутреннюю связь с ним?
Конечно. Что меня еще роднит с Шульцем, это то, что я чувствую связи различные. Я считаю, что мы все объединены. Я эколог по своему мышлению, и что я понимаю, что самое важное – это то, что все вещи в мире соединены между собой, они существуют едино. Литература для меня есть только индивидуальным путем прояснения, выявления тех или иных связей.
Среди многих научных работ, проделанных моим отцом в редкие минуты покоя и внутреннего равновесия, между поражениями и катастрофами, какими богата была эта бурная и скандальная жизнь, самым близким его сердцу было занятие сравнительной метеорологией, а особенно специфическим климатом нашей провинции. Именно он, мой отец, заложил основы искусного анализа климатических формаций, а его очерк общей систематики осени раз и навсегда выявил сущность этой породы года, которая в нашем провинциальном климате принимает ту затяжную, разветвленную, паразитически разросшуюся форму, которая под названием «китайского лета» простирается далеко вглубь наших разноцветных зим. Он первый выявил вторичный, производный характер этой поздней формации, являющийся ничем иным, как определенного рода отравлением климата миазмами перезрелого и врождающегося искусства барокко, нагроможденного в наших музеях. Это разлагающееся в скуке и забвении музейное искусство перенасыщается, бродит как старое варенье, не имея выхода, переслащает наш климат и является причиной этой прекрасной малярийной лихорадки, этих разноцветных бредней, которыми агонизирует затяжная осень. Потому что красота, учил мой отец, — это болезнь, это некоторого рода озноб неведомой инфекции, темное предзнаменование разложения, поднимающееся из глубины великолепия и этим великолепием приветствуемое вздохом глубочайшего счастья. «Сможете ли вы осознать, — спрашивал мой отец, — отчаяние этой обреченной красоты, ее дни и ночи?» Неудивительно, что это нетерпение, эта беспомощность красоты должна была, наконец, отразиться в нашем небе, выродиться в эти атмосферные жонглерства, в эту огромную и фантастическую областную аранжировку, которую я называю нашей другой, нашей псевдоосенью. В душные, неподвижные вечера, золотые от зарев, отец читал нам извлечения из своей рукописи. «Пришли теплые молдавские ветры». Наступила эта огромная желтая монотонность, это сладкое бесплодное веяние с юга. В тиши этих глубоких и прекрасных дней незаметно изменялась материя листвы, пока однажды деревья не оказались охвачены дематериализованными листьями, в красе легкой, как крошки мекины, как полет разноцветных конфетти, прекрасные павлины и фениксы, которым однажды нужно будет только встряхнуть крыльями, чтобы утратить это прекрасное, легче папиросной бумаги, вылиневшее и ненужное оперение.
Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. В парке художественного музея Драгобыча польская художница Анна Кашуба-Демска показывала инсталляцию «Шпильки» или «Женщины Шульца». Прозрачные панели с фотографиями, разноцветные туфли на траве. Кто ваши героини? Кто женщины Шульца?
Я занимаюсь женщинами Бруно Шульца, теми женщинами, которые были важны для него как для писателя и художника. Я нашла 12 женщин, которые были с ним связаны так или иначе, и сделала экспозицию в виде книги. Книга начинается со дня смерти Бруно Шульца, и в конце книги мы видим его рождение, и самая важная для него женщина – это его мать, Генриетта Шульц. Я искала в разных архивах, где можно было хотя бы найти какие-то следы этих женщин. Искала их фотографии, образцы их почерка, письма, любую информацию об этих женщинах.
Может, наиважнейших кобетах.
Может быть, мы можем рассуждать о том, какая самая главная женщина на него повлияла.
Первой самой важной женщиной, конечно, была его мать. Она говорила по-немецки и читала Шульцу Гёте в оригинале. Следующей важной женщиной в его жизни стала Софья Налковская, известная польская писательница, которая первая прочитала «Коричные лавки», и благодаря ей книга была опубликована. Еще одна важная женщина в жизни Шульца – это пианистка Мария Хащин, которая давала концерты по всему миру, и она помогала найти Шульцу контакты.
Właśnie z tymi osobami.
Среди этих женщин есть ли женщина, которую он любил?
В życiu Шульца спотыкамы две...
Два раза Шульц пытался жениться. Первой его невестой была Дебора Вогель. Но свадьба не произошла из-за того, что семья Деборы была против. Семья была богата и возражала против их отношений. Вторая и последняя его невеста – Езефина Шилинская. С ней тоже до свадьбы так и не дошло, потому что Бруно был не в состоянии оформить нужные документы. Они до конца жизни сохраняли дружеские отношения и писали друг другу письма.
До конца жизни, до выбуха Другой войны световой.
Она была полька.
Обе кобеты были жидовками.
Обе девушки были польками еврейского происхождения, но при этом они изучали полонистику и имели степень доктора. Дебора Фогель была писательницей и поэтессой, и в какой-то момент она начала писать на идише. А Езефина Шилинская перевела процесс Кафки на польский. Причем подписался под этим переводом Бруно Шульц. Но потом исследователи выяснили, что перевод все-таки был Езефины.
Właśnie Езефина Шилинская jest autorką tłumaczenia.
Какие документы нужно было оформить, чтобы жениться?
Семья Езефины Шилинской была католической, и Бруно Шульц даже вышел из еврейской гмины. Но, правда, так и не крестился. Проблемы были связаны с тем, что Езефина поставила условие, что венчание должно обязательно пройти в католическом костеле. Даже пробовали сделать это в Силезии, где были другие законы и где можно было заключить гражданский брак. Но при этом там нужна была прописка, а ее не удалось получить.
Там и нестеты, но не удалось это залатвить.
Анна, один из устойчивых мифов о Бруно Шульце, на чем-то он, конечно, основывается, я думаю, на его рисунках эротических определенного содержания, что Бруно был мазохистом, что женщины в его творчестве и в его жизни – это такие доминирующие особы с хлыстом. Удалось ли вам подтвердить или поколебать это представление, когда вы знакомились с документами, с его перепиской, так или иначе входили в его личную жизнь?
На самом деле между женщинами на рисунках Шульца и женщинами, реально окружавшими его в жизни, есть большая разница. Дело в том, что все женщины, которые его окружали, были выдающимися творческими людьми своего времени. Писательницы, художницы, которые сделали мировую карьеру, далеко выходящую за рамки Драгобыча. С одной стороны, его окружали эти люди, а в рисунках был тайный мир, который он создавал. На рисунках женщины, представленные демоническими существами на больших каблуках и с хлыстами. Но реальные женщины такими не были. Реальные женщины вдохновляли его, заставляли философствовать, но не были такими демоническими.
Свят, который показан в рисунках.
Первое, что видит человек, когда знакомится с вашей выставкой, десятки пар женской обуви, выкрашенные в разные цвета, расставленные по траве, возникают, конечно, две ассоциации. Во-первых, ассоциация, связанная с Холокостом, с тем, что вот женщины Шульца, которые умерли. И понятно, что это не только его близкие женщины, это вообще, может быть, женщины еврейского мира. Вторая мысль – это красота и оптимизм женского мира, красота этих туфель, вы еще их раскрасили таким специальным образом.
Когда
я задумывала этот проект, я много рассказывала про женщин Шульца своим знакомым. Я организовала акцию под названием «Шпильки». Я стала собирать обувь у современных женщин и задавать им вопросы. Они на эти вопросы отвечали. Ответы скрыты в этих кодах, которыми я снабдила каждую пару. Шульц в своих рисунках особое внимание уделял именно женским ногам, женской обуви, высоким каблукам. То есть это был его фетиш. Мои туфли – это не фетиш, это жизнь. Я хотела показать, разместив их на газоне, что это жизнь. Кроме фетишизма Шульца, есть очень важный момент, связанный с Холокостом. Потому что у поляков, когда они видят большое количество обуви, сразу возникает ассоциация со Освенцимом. Конечно, это я тоже имела в виду в своей экспозиции.
На этой обуви нарисованы специальные штрих-коды. Какая информация в них спрятана и как можно ее прочитать?
В этих туфлях есть два типа кодов. Можно узнать информацию о женщине. Как она выглядит, какого цвета у нее глаза, красит ли она губы, ногти. Второй код. Можно прочитать его с помощью мобильного телефона, если отсканировать. Там будут ответы на вопросы о духовной жизни женщин. Каковы их мечтания, что они думают, вопросы, касающиеся их внутреннего мира.
Эта обувь собралась со всего мира, насколько я знаю.
Так, не знаю, что в России есть такие.
Акция имела достаточно широкий размах, и у меня есть туфли из Израиля, Вьетнама, Вены, Киева, Львова и Варшавы.
Сбор обуви очень большой.
У вас есть какая-нибудь самая любимая женщина Шульца?
Мам две улюбленные кобеты.
Мне ближе две женщины. Первая – это Анна Плоцкер. Во-первых, потому что она тоже Анна. Во-вторых, потому что она, как и я, художница. В-третьих, потому что она тоже окончила Академию художеств в Кракове. Вторая женщина, которая мне, наверное, даже ближе – это Дебора Вогель. И когда я писала биографическую справку и поставила точку, мне стало очень жалко, что я с ней должна расстаться.
Жизнь и так скончена трагичнее.
Писатель Юрий Андрухович с польской группой «Карбина».
Зима в Баварии потребна, лише мені, а більш нікому, адже на півдні смуга срібна, найвищих Альп я ставлю кому.
Здесь как раз к Шульцу отношение практически только на уровне какой-то там отдаленной символики, потому что сугубо шульцевский проект у нас – это второй наш диск «Цинамон». «Абсент» – это как бы продолжение такого ряда трилогии, да, это завершение, собственно, трилогии. Первая часть была «Самогон», вторая – «Цинамон» и третья – «Абсент». Это связано с моим романом «Перверсия». практически уже в одной из последних глав. Там есть такой эпизод, где герой, в конце концов, начал рассказывать о себе, о своей жизни, о своей любимой. До сих пор у них не было даже времени на то, чтобы поговорить друг о друге. И он постоянно заказывает абсент. Этот напиток таким образом действует на его подкорку, что он начинает изъясняться все более и более как бы чудно. Есть такое украинское слово «химерно». По-чудачески как-то. Конечно, это слово, которое куда-то уводит во времена раннего модернизма, там Франция, не знаю, Рембо и другие. И, в общем-то, мы решили, что для нашей трилогии это как бы такое оптимальное название, потому что здесь тоже еще появляется такая игра с английским словом absent, то есть отсутствующий. Кроме того, это такая попытка создать программу якобы по несуществующему, неснятому фильму. Но наша версия, что был снят фильм по мотивам этого романа, он, как и все в этом романе, тоже исчез, но вот сохранились музыкальные кусочки, да, то есть сохранился такой саундтрек из этого фильма.
Пожалуй, для меня одна из композиций, которая связана с Шульцем или с контекстом Шульца, это «Зима в Баварии». Можете ли поподробнее рассказать об этом тексте, об этой музыке?
Это стихотворение из романа, то есть это стихотворение, найденное в записной книжке Станислава Перфецкого, героя. По дороге в Венецию он некоторое время живет недалеке от Мюнхена, постоянно томится этим своим одиночеством. То есть, с одной стороны, он как бы это одиночество искал, и он очень его хотел, а с другой стороны, он ужасно несчастен. И вот в этой ситуации такого сплина родилось у него такое вот стихотворение. Оно, на самом деле, еще когда существовало вот до музыки, да, просто как литературный текст, оно оставляет впечатление такой иронической такой себе игры словами. Музыканты прочли его таким образом, что получилась какая-то очень драматичная вещь, чуть ли не трагическая какая-то, да.
Вы слушали архивную программу «Ковчег Бруно Шульца». Место действия – Драгобыч, Украина. Время действия – 2012 год, до Майдана и начала русско-украинской войны. В передаче использованы фрагменты рассказов «Одиночество» и «Другая осень» из архива Дмитрия Волчика. Елена Фанайлова в проекте «Радио Свобода. Вавилон. Москва». Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Далеко от Москвы. Фрагмент архивной программы 2002 года под названием «Воронеж. Антология повседневности». В 2001-2003 годах по поручению редакции «Радио Свобода» примерно раз в месяц я ездила в удаленные от столицы пространства. Воронеж – мой родной город, из которого я уехала в Москву в 99-м, и по этому рассказу во многом станет понятно, почему. С 2014 года, с начала военного конфликта на востоке Украины, больше невозможны никакие совместные музыкальные и художественные проекты украинских и воронежских музыкантов типа фестиваля Вени Дыркина, о котором идет речь. Веня был уроженцем украинского востока. Зато беженцы из Луганской области стали привычными фигурами среди таксистов и мелких предпринимателей. До Воронежа из Москвы ехать ночь в поезде. Утром состав пересекает водохранилище. Пассажир видит индустриальный пейзаж и мусорные свалки. На вокзальной площади вместо дореволюционной часовни памятник генералу Черняховскому. Над самой короткой улицей в городе, улицей Мира, по которой ссыльный Мандельштам вел к себе в гости опальную Ахматову, возвышается чудовищный купол нового православного храма. Размерами он приближается к московскому храму Христа Спасителя. Воронеж – столица Черноземья и Красного пояса. Город русского национального единства и заповедник православия. Родина вечно протестного электората и недавнего коммунального бунта. А еще в городе любят джаз и рок-н-ролл и ежегодно проводят музыкальные фестивали. В начале и середине 90-х местные рок-музыканты были самой активной частью богемы. Работали рок-клуб и легендарное кафе «Фидбэк». А брутально-черноземная группа «Сектор газа» звучала на любой вечеринке. В день моего приезда брат предлагает мне сходить на рок-концерт. Фестиваль памяти рок-музыканта Александра Литвинова, он же Веня Дыркин, делают молодые люди, которые дружили с Веней и пропагандируют его музыку. Студент Дима Большаков считает, что фестиваль этот напоминает о старых временах хиппи.
В чем-то по духу хипповский фестиваль. Стилистика складывалась так только одним образом. Дело в том, что люди, которые работают, они как бы входят в такую одну группу, тусовку, что ли. У нас близкий вкус, мы выросли на какой-то определенной музыке. Плюс ко всему, Веня Дыркин, все мы его знали, он делал именно такую музыку. Он сам с Украины, с Луганской области. В Воронеже просто сложился его бенд. И он здесь остался, работал какое-то время. У него есть много друзей осталось, которые собирают наследие, пытаются как-то сдавать при помощи московских ребят.
Я помню, как на дачу Кэмпл мы ломились через шлюзы, как менты все угорали за наших вычурных прикидов. Я сварил стакан глинтвейн, чтобы мой порог не кашлял. Стал рассказывать про Питер, город с крышей, но без башни. По кругу раздавалось, так что весь поселок слышал. Ах, какая была у Вани крыша.
Говорит Владимир Кожикин, московская группа «Станция Мир».
Часто здесь бываю, очень много друзей. Город просто великолепный. Впервые лет за 10 рок-фестиваль, чтобы были представлены много украинских и русских команд. То есть вот такой вот славянский стык. Воронеж как промежуточная стадия между Москвой и Восточной Украиной. Приехали из Киева, приехали из Луганска, приехали из Краснодона. Лучшие воронежские команды плюс Санкт-Петербург, Леня Федоров из группы «Аукцион».
Продолжает Леонид Никитенко, организатор фестиваля.
Просто есть такой архетип Веня Дыркин. Вот такой интернациональный, странствующий музыкант. Бродяга, в общем-то, полнищий, который велик, но не заметен.
Сохранилась запись Вени Дыркина, он же Александр Литвинов, с концерта «Дыркин Бенд» 97-го года.
Дворик. Пацанва гоняет мячик. Подходит какой-то бомжик. Пацан у вас срывается, подбегает, ну, там, давай в него камнями, там, что-то там, палками у него тыкать, там, и тут мама одного из мальчиков выглядывает со второго этажа и говорит: «Коля, иди сюда!» Поднялся наверх, а мама ему говорит: «Коля, ты понимаешь, бомжики, они, бродяги, они божьи люди, вот нельзя над ними так измываться, издеваться». Он говорит: «Чем же они божьи, собственно?» Она говорит: «Ну, вот слушай, когда-то давным-давно, когда Господь создал землю, населил там, расселил, люди там молились: «Господи, да что же у нас жизни нет совсем?» Ну и Господь послал каких-то пророков и сказал: «Передайте людям, что вот такого-то дня я высыплю росу на землю, и каждая капелька росы в этот день станет эликсиром молодости». Ну, люди, естественно, от жадности своей, каждый по две капельки, а кто и по три урвал. Ну и всем не хватило. Но остальные опять взмолились: «Господи, несправедливо». Говорит: «Ну раз так, тогда кто пройдет 1000 дорог и 1000 городов, та пыль на шузах, она и станет, собственно, эликсиром молодости». И с тех пор иногда люди, они просто подрываются, берут котомочку и идут куда-то собирать этот эликсир молодости.
Группа «Дыркин Бенд» играет сегодня в прежнем составе, говорит бас-гитарист группы.
«Я в миру еж, я играл в свое время с Венькой. Много здесь говорить не нужно, просто это самый сказочный человек из всех тех, кого я за жизнь встретил. Он был шаман в лучшем смысле этого слова и чувствовал очень тонко. Спасибо ему, что он был».
О, согласитесь, не самое лучшее времечко выбрал мой друг для своей панихиды. О, это белое злое на черном ажурном рынке, да плевоты родных и друзей, и далеких, прохладных и недосягаемых милых запахом моря. О, где ж ты, маленький, был, когда солнечный круг эти сукины дети шагами делили на крыль? Что шеи вокруг, этот звук, что пройдет по рукам, и закаты привяжут к ногам, и обратный плацкартный
тебя, не заметивший милый запахом моря.
Приглашенная звезда Воронежского фестиваля Анна Герасимова, известная под сценическим псевдонимом «Умка», лидер группы «Умка» и «Броневичок».
Мне очень нравится Воронеж. Очень теплый город, совершенно не агрессивный. Несмотря на то, что некоторые надписи на заборах имеют место быть, там аббревиатуры.
Типа РНЕ?
Я не буду уточнять. Мы сейчас сильно поездили по нашей вот необъятной вот этой самой стране. В некоторых городах есть люди, которые реально умеют делать дело и делают. Вот Воронеж один из таких городов, причем один из самых лучших. Людям, так сказать, нашего формата, а точнее не формата, очень редко ставят человеческий аппарат. Ну, то есть так, чтобы можно было сыграть и показать, на что действительно ты способен.
Газ бывает, чтобы гореть, газ бывает, чтобы сжать. Небо, чтобы в него смотреть, земля, чтоб по ней бежать, а родина, чтобы оставить след или скучать по ней. Но что ты знаешь про этот свет? Дерево без корней, дерево без корней, дерево без корней. Что ты знаешь про этот свет? Дерево без корней, дерево без корней. Дерево без корней.
Завершал фестиваль знаменитый питерец Леонид Федоров, группа «Аукцион».
Можно мне потише гитару?
Ты ждешь от меня вестей, а я за спиной твоей стою, пританцовывая. Вся жизнь бестолковая, снова новая радость, и что от того? С днем рождения нового светлого дня. Я заведую всем, и все одного. Я заведую жизнью, и все из-за меня.
Фестиваля рок-музыкант Сергей Прокофьев заговорил о некоторых особенностях музыкальной карьеры в Воронеже.
Здесь очень благодарная публика. Здесь в отсутствии какой-то конкуренции среди музыкантов, в принципе, съедается все. В Воронеже, в принципе, денег никаких нет. У нас независимое телевидение, у нас независимое радио. В прямом смысле этого слова, потому что все зависит только от того, насколько ты хороший человек. Ты музыкант, да, берешь гитару, играешь, тебя тут же снимают телевидение, люди видят, главное не бросить.
Дизайнер Захар Ящин.
Культурный уровень здесь крайне невысок, однако это парадоксальным образом заставляет выбиваться из этого уровня. И когда выбиваешься, как-то сначала с удивлением смотришь, ой, я уже не в этом вот, пардон, фуфле, черноземе. Все, кто вырастают из чернозема, они отсюда уезжают. Однако здесь удивительно много еще произрастает людей, которые делают какие-то интересные вещи. Воронеж – это, конечно, уже не голимая провинция, скорее такое мещанское, купеческое. И вот это вот купечество, эта денежность, она присутствует везде. И в архитектуре, и в людях, и в том, как они выглядят, как они одеваются в общении. И тем не менее радует, что есть люди, которые либо могут потратить деньги, либо каким-то образом исхитриться и без денег обойтись. И сделать то, что они считают нужным.
Далеко от Москвы фрагмент архивной программы 2002 года под названием «Воронеж. Антология повседневности». Художественная акция под таким названием произошла в выставочном зале Союза художников в центре города. Пятеро молодых людей представляли компьютерную графику, видео и инсталляции, посвященные городу. Говорит художник Илья Старилов. Ему 20 лет.
Ну, мы подумали, как бы оформить выставку.
полимером вообще, то есть едкими токсичными веществами, которые мы постоянно потребляем. Они вокруг нас, в принципе, мы все мутанты уже давным-давно. Как бы атмосфера самая, которая двигала вообще вот по теме этой выставки, это шел просто индустриальный мусор, в котором мы живем просто, и в самом деле кругом жуть. Это город Воронеж. Это город, который внутри тебя. Я, например, не могу для себя оправдать то, что я действительно что-то своими работами изменил, там, или смогу что-то изменить, там, вообще по жизни. Но я думаю просто так, что изменяю все это дело просто у себя внутри. Вот сделать эту акцию для меня было, ну, себя как-то собрать, чему-то научиться очень сильно. Вот, работать именно командно. В принципе, вся выставка была сделана на одном дыхании. Больше всего в жизни не хочется себя ощущать винтиком в системе.
Литератор Александр Анашевич рассказывает о том, почему он не любит Воронеж.
Я не хочу, во-первых, жить в этом городе, как, скорее всего, ни в одном из русских провинциальных городов, которые я, и за эти слова я могу ответить, я ненавижу. Я ненавижу эти города за не только их архитектуру и людей, а за их спокойствие.
Но все-таки любимые и странные места в этом городе есть.
Это центр города, улица под названием Никитинская имени великого русского воронежского поэта. В Воронеже есть культ под Никитином. Вот есть такая тихая улочка, на которой можно сидеть. Вот, пожалуй, это еще район Схи со своими совершенно шикарными старыми постройками и какими-то глубокими пространствами. Это не город, это места, в которых этот город отсутствует.
Никто не знает, что я оборотень, что превращаюсь в птицу и летаю над городом каждую седьмую ночь. Но я глупая птица, влюбляюсь в каждого ночного прохожего. Они обычно пьяные, одинокие, эти простые парни. В каждый полет я вижу, Кольцов и Никитин стали алмазными и золотыми. Я слетаю на плечи к ним, и, как в сказке Оскара Уальда, мое воробьиное сердце остается на пьедестале, а утром соскакивает медной монеткой на поверхность асфальта.
Поэту старшего поколения Галине Умывакиной Воронеж дорог именами Мандельштама и Платонова.
Судьба моя так сложилась, что я едва ли не школьницей познакомилась с Натальей Евгеньевной Штемпель. И поэтому узнавание Мандельштама, вот оно было очень естественным. Те материалы стихотворные, биографические, которых не знали никто, может быть, еще из моих сверстников, они сами пришли мне в руки. Я не могу не быть благодарна, что так вышло, так сложилось. Я узнавала город Мандельштама в его стихах и зрительно. Была горда, когда появлялись какие-то знаки признания в Воронеже, доска Мандельштама, скажем, памятник Андрею Платонову. Вот у нас в Воронеже есть дом, где останавливалась Анна Андреевна Ахматова, когда она приезжала сюда к Осипу Емельевичу, поселили у знакомых Мандельштамов в домике, где сейчас одна из детских поликлиник Центрального района, и окна ее выходили как раз на памятник Петру. Отсюда, конечно, стихотворение, где, вероятно, ничего не придумано. Вот так сложилось. Уж не говоря вообще о примере этой любви, дружбы, преданности, верности какой-то и человеческой, и поэтической.
Пасмурно, в комнате Цветаевский бардак. Должно быть, виновата моя глупость, должно быть, виновата моя бедность. Вот я войду в Петровский парк, где Петр Первый горит, как Иоанна Дарк.
Московский театральный художник Юрий Хариков.
Этот город для меня вроде бы должен быть родным, но я из него уехал в 17 лет. Только люди, только какие-то события внутри этого города позволяют мне осуществлять этот живой контакт, эти живые связи. Стоит им уйти из этого города или из этой жизни, связь с этим городом будет для меня прервана. Он на самом деле очень странный город. Я вдруг понял, что он представляет, наверное, из себя какую-то бесконечную работающую, скажем так, матку или роженицу, которая какими-то невероятными потугами из себя выдавливает очередной плод. А вот его жизнь дальше связано с этим городом, не связано. Это уже факт, ну, стечения тех или иных условий исторического периода или вообще этой жизни. Но то, что этот город плодоносящий, это очевидно. Ну, свидетельствует история, свидетельствует реальная жизнь, свидетельствуют люди.
Вероника Хлебникова – сценограф, которая второй год работает в Воронежском камерном театре. Оформила спектакли по Милораду Павичу и Стринбергу.
Чувствуется просто, что у всех есть дикое желание что-то делать, действовать. Неспроста вообще существовать, а здесь... В этом какая-то ужасная трудность. Ни каких-то клубов, ни каких-то мест, куда можно пойти. Все напоминает только о том, что все кончено. Поэтому люди должны как-то беречь друг друга, собираться в какие-то такие свои душевные сообщества и только таким образом выживать. Но я думаю, что это не худо вообще. Бывают ситуации, когда в городах, ну, просто уже все умирает на всех уровнях. Единственные какие-то места, которые еще рождают какие-то чувства и ощущения, это вот эти маленькие домики, к реке спускаются, вот эти низы, да, называется. Пара домов модерна, их показывают как типа все, что осталось.
О Воронеже говорит звукорежиссер камерного театра Дмитрий Косов.
Моя родина – это речки там Усманка, Воронеж, там река Битюк, Хопер, ну, вся Воронежская область. Я очень люблю, я вообще хочу жить только здесь, но очень хочу быть везде. В Непале, во Франции, в Америке, но жить здесь, именно в Воронеже. Я очень люблю современные технологии. И поэтому уже не имеет значения столица. Ну, разве что зарплата.
Говорит актер камерного театра Камиль Тукаев.
Город как свидетель, как соавтор твоей жизни. Я в Воронеже 14 лет, и у меня до сих пор к нему много претензий. Но мне кажется, случись завтра уехать мне отсюда, это будет для меня самый родной и дорогой город. Пока это место в душе не займет тот новый город с той новой жизнью, которая там случится. Но с годами оставлять города все сложнее и сложнее.
И, наконец, главный режиссер камерного театра Михаил Бычков.
Город какой-то для меня несчастливый все-таки. Он, с одной стороны, меня вот держит, причем такой какой-то подсознательной штукой, как, скажем, соотношение вот пространства, улиц, домов и меня. Это лучше многих провинциальных российских городов, которые либо слишком расхристаны, либо какие-то как-то непонятно из чего созданы, либо просто мелки. Здесь вроде бы этого нет, и просто вот как горожанин я себя в нем ощущаю адекватно. Он мне и не мал, и не велик, он мне как бы впору. Вот. Но он незадачливый город именно по какой-то судьбе своей. Сначала эти вот коммунисты сколько-то лет, значит, за то время, пока там, не знаю, в Самаре, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге происходили какие-то там перемены. Здесь какие-то старые песни пели. Какими резонами вот пришедшие во власть, и что они после себя оставят, кроме разрухи, я не знаю.
Центр Воронежа невелик, и за 5 минут мы можем дойти до набережной водохранилища, где живет музыкант Стас Юхно, лидер группы «Молотов Коктейль».
Мы сейчас находимся, между прочим, на историческом месте. Здесь сейчас стоит новый театр, а раньше это называлось место «Мясная гора», потому что здесь был мясной рынок. Улица Театральная, на которой стоит мой дом, называлась Мясницкая. Если тут покопаться, тут очень большой культурный слой. Можно, наверное, даже под асфальтом масса всего интересного лежит. Какие-нибудь черепки, чайники. В 18 веке, в 19 был овраг, куда свозили с улиц конский навоз. И то есть вся эта почва необычайно плодородная, но абсолютно непригодна для строительства. Мой дом, например, трескается пополам уже давно. Через мою квартиру проходят трещины, которые расширяются. То есть он куда-то оползает. Но я скажу другое. Между прочим, вот мои друзья там из Британии, когда приезжали, они лазили все время по нашему частному сектору, вот с этими домами там полуобвалившимися, которые стоят на крутых вот этих склонах улиц. Они говорили, что это очень колоритно. Я и сам считаю, что в Воронеже самые красивые места – это вот там именно, к Чижовке или вот туда, к монастырю. Вот. А там у Чижовки, там вообще моя любимая улица Воронежа, она называется Бархатный бугор, очень эротическое название. Так. Там вообще совершенно уникальная лестница от реки – вот, очень круто. Она из таких песчаниковых плит, которые, значит, при ближайшем рассмотрении оказываются могильными плитами. То есть там где-то, очевидно, было кладбище. Я слышал, там и церковь когда-то была, а потом им лучшего применения нашли, как вымостить лестницу. То есть там метров, наверное, 100 такая лестница. Можно надписи разобрать там.
Все мальчишки Воронежа знают, что под центром города расположены какие-то странные катакомбы.
Это что-то из разряда гражданской обороны или нечто подобное. И там был действительно такой хорошо выполненный вот вход с железной дверью, откинутый в сторону, такой наводящий на мысль там о Чаушеску. Я слышал мнение, что это ход куда-то вот горкома партии ведет там или куда-то вот. Наверное, под каждым советским городом есть нечто подобное, на всякий случай.
Теперь не будет бедных, теперь не будет совсем преступлений. Лишь за хмурые лица немедля грозит тюрьма. Бандиты и новые русские возвратятся назад в деревню. Остальные смеются и смотрят на Гагарина 2.
Жил в Воронеже прекрасный художник Александр Ножкин. Он был хорошо известен в Москве, оформлял клуб «Петрович». Он трагически погиб. Его друг, скульптор Сергей Горшков, сделал книжку, которая так и называется «Горшков о Ножкине».
При особой любви Ножкина к театральным эффектам его творчество не ограничивалось традиционными жанрами изобразительного искусства. Шагая в ногу со временем, Ножкин питал также любовь к акциям. Эти затеи особенно были ему близки, поскольку здесь происходил непосредственный контакт с народными массами. И Ножкин чувствовал себя вождем этих масс. Он умело воздействовал на их воображение всеми доступными ему средствами. Короткой зажигательной речью, хулиганской выходкой, громким пением, шаманским танцем и, наконец, выпивкой. В результате чего он вел массы за собой. И акция приобретала оттенок русского бунта, бессмысленного и беспощадного. Было страшно, но весело. Это была война. Война со скукой и серостью.
Сергей Горшков и московские друзья Саши Ножкина добились того, что в одной из воронежских библиотек был открыт музей Ножкина.
Решили создать такой вот немножко кичевый мирок. Саша Ножкин любил как бы вот сладость такую, да, вот ему нравились какие-то цветастые обои. Вот, обклеили этими обоями в цветочек комнатку, сделали там полочки ярко-зеленой краской покрашенные, шкафчики, которые там стояли, такие шифонеры советские, брежневские, коричневые, их обили таким цветастым ситцем. Притащили из мастерской, сделанный Ножкиным, столик, сколоченный из каких-то неровных бревнышек, выкрашенный серебрянкой. Над ним повесили абажур, опять же, им самим сделанный, там, с какими-то изображениями девиц танцующих. Там еще самолетики, ангелочки. И выстроилась такая экспозиция, в которой там все смешалось. И живопись, и графика, и скульптуры, фотографии, какие-то уродства всевозможные. Вещи, найденные им на помойке, на дороге. И все это вот превратилось вот действительно в такую вот смесь. Вот его квартиры, в которой он жил, и мастерской, в которой он работал.
Из текста Александра Ножкина о культуре будущего.
Даже если людям в будущем удастся договориться между собой, и они станут жить в мире и покое, то и тогда человек будет испытывать боль, страх, любовь, нежность, страдания, радость и зависть. Художник будущего не будет казаться смешным и немодным. Искусство будет строиться на простых и понятных чувствах и в полной гармонии с природой и совестью.
Что происходило с героями этой программы и с локацией в последние годы? Как говорят воронежцы, благодаря предпоследнему губернатору Гордееву центр города превратился в хипстерский рай. Режиссер Михаил Бычков выстроил новое здание камерного театра, организовал 2 театральных фестиваля европейского класса – Платоновский и Мандельштамовский. Но Киевский театр «Дах» Влада Троицкого и группа «Даха Браха» больше не приезжают в Воронеж из-за русско-украинской войны. Михаил Бычков получил еще несколько золотых масок и открыто поддерживал Алексея Малобродского и Кирилла Серебренникова в процессе 7-й студии. Художник Сергей Горшков курирует выставки в галерее современного искусства «Хлам». Скульптура Александра Ножкина под названием «Стул для борьбы с желобами» установлена в сквере за областной администрацией. На площади перед ней расположен памятник Ленину, образец советской монументальной пропаганды. Вы слушали архивный выпуск программы «Далеко от Москвы. Воронеж. Антология повседневности» в проекте Фанайлова «Вавилон. Москва».
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».